Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я, ее ведущая, Наталья Черных. По традиции, в этой программе мы рассказываем о доме русского зарубежья, о его культурной жизни, о наиболее значимых событиях. И сегодня я с радостью приветствую в этой студии Светлану Дубровину, заведующую отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья. Добрый
Здравствуйте.
И Валерия Владимировича Липахина, нашего гостя, уже можно сказать, из Венгрии. Да, Валерий Владимирович, здравствуйте. Мы по традиции говорим о самых интересных событиях, и я бы хотела коротко Светлану Николаевну попросить рассказать о самых важных, на ваш взгляд, событиях, которые вот интересны будут нашим слушателям, и не только.
Но мне кажется, из ближайших нужно рассказать о событии, которое состоится у нас 9 февраля. В 19 часов у нас будет открытие второго московского фестиваля «Вселенная русского хора». Этот фестиваль появился только в прошлом году, это второй фестиваль. И в этом году он посвящен композитору Александру Дмитриевичу Кастальскому. И во время открытия, собственно, открытие будет как концерт проходить. Угу. Прозвучат в исполнении 4 московских хоров, значит, хоровая музыка. И мне кажется, это очень интересно. Приходите, мы вас ждем в Доме русского зарубежья.
Это очень интересно, и если получится, дай бог, мы попробуем записать организаторов и представителей, да, этого события, потому что это очень интересно, и послушать хорошую хоровую музыку всегда праздник.
Приходите.
Итак, в Доме русского зарубежья открывается 12-я международная конференция «Икона в русской словесности». Вот по этому поводу мы сегодня и собрались поговорить. И я хотела бы задать вопрос Валерию Владимировичу, как организатору, как председателю оргкомитета, что это за событие, потому что оно проходит уже в 12-й раз. И как давно оно началось? Это раз в год проходит или там другая периодичность?
Да, раз в год, обычно в январе. Один раз было в марте, а так всем участникам конференции больше как-то подходит конец января. Но если говорить о теме конференции, вот «Иконы в русской словесности и культуре», тогда прежде всего надо сказать, что тема новая. Я думаю, ей не больше 30-40 лет, может быть, даже и меньше. Вот у меня она в моей научной работе она появилась очень просто. Студенты попросили читать лекции в курсе истории русской культуры, попросили читать лекции об иконах. И меня декан, я согласился, меня декан вызывает, скажет, как это вы будете читать об иконах? В Венгрии это без диплома это нельзя. Вы должны получить диплом, были бы искусствоведы. И вот так я попал в Париж, в Свято-Сергиевский институт. И там учился 5 лет. И, кстати, заведующий кафедрой тоже сказал, ты не можешь заниматься вот собственно иконографией, например, иконоведением. Ты свяжи это с литературой, ты же филолог. И вот я связал с литературой.
Валерий Владимирович, тут на этом месте, как в кино, я вас прерываю, здесь будет ставка врезка. Я вот на этом месте хочу представить вас как исследователя, лингвиста, филолога. И расскажите, пожалуйста, вот вы живете в Венгрии. Как вы там оказались? Потому что здесь надо начать сначала все-таки, чтобы было понятно, как все это происходит.
Начало сначала. Значит, я владимирский, во Владимирском пединституте, теперь это университет, в пединституте открыли новый факультет преподавания русского языка как иностранного. И приехало сразу 100 студентов-венгров. Вот. Одной из руководительниц этой огромной группы была моя будущая жена. Мы познакомились, через 2 года поженились. И так я переехала в Венгрию.
То есть вы достаточно давно, у вас там семья, у вас работа. И тем не менее Россия существует. Каждый год вы приезжаете, наверное, не только на эту
конференцию. У меня еще жива мама, ей 92 года. Поэтому я в Россию стараюсь ездить как можно чаще. А в Венгрии живу уже 39 лет.
И преподаете все это время там?
И все время работаю на одной кафедре и преподаю русскую литературу. Сначала 19 век, потом древнерусский, теперь опять 19 век.
Это в каком университете?
Сегедский университет. Сегед – это город на границе, недалеко от границы с Сербией. Университет очень большой. И в рейтингах международных он выше Будапештского стоит часто.
И как получилось так, что икона стала в вашей жизни таким значимым объектом исследования, так бы я выразилась?
Ну, я бы сказал так, что я вырос под иконами. Вот что-то такое есенинское, да?
И Владимирская земля, конечно.
И расти, а?
И Владимирская земля.
Да,
тоже.
Владимирская земля. Вот бабушка с дедушкой держали все иконы. Я помню, что дед все время никогда не сядет за стол, не перекрестившись, левой рукой, потому что правую он на гражданской потерял. И бабушка тоже, она пела в церковном хоре. Вот. И так что я под иконами рос. Соседи приходили вот в хрущевские времена, говорили деду: «Василий Васильевич, иконы хотя бы сняли, чего они у вас на показ висят?» Они прямо как входишь, висели сразу в правом
углу. В красном углу, да.
Вот. А потом, когда я учился уже в институте, тогда я учился на курсах экскурсоводов по Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. И там тоже был курс лекций. Учился у Варганова, это знаменитый для владимирских вот, людей, это знаменитый очень исследователь истории Владимирской земли и бессменный директор вот, музея-заповедника. Mm-hmm.
Ну, я знаю, что вы пишете еще и стихи. Если можно, вот давайте мы все-таки немножко представим вас как поэта. Прочтите, пожалуйста, что-то.
Ну, когда я уезжал из России вот, в 1977 году, тогда я себя воображал поэтому, прозаиком. У меня были стихи, повести, рассказы, один роман. Но там, когда начал всерьез работать, заниматься филологией, преподавательская деятельность отнимала много времени, тогда это все ушло не то, что на второй план, а совсем ушло. Просто не оставалось времени на это. А потом, когда стало посвободнее, когда стал уже профессором и занятий мало было, тогда как-то больше стало времени, я вернулся. Но все старое, что я писал до 1977 года, я все выбросил. Ничего не осталось.
Из-за то есть сейчас вы будете читать новое?
Новое, да. Я хотел бы проснуться безгрешным, как ребенок в святой чистоте. Утро, солнце и радость безбрежна. И не надо висеть на кресте. Но грехи не искупишь во сне, да и радость без слез не дается. Только боль, только плач, только сердце во мне на копье алой птицею бьется.
Спасибо, замечательно.
Светлое такое стихотворение.
В вашей книге, посвященной русской православной культуре вообще, расскажите про них, пожалуйста.
Главной книгой своей, я считаю, икона иконичность. Вот я ввел это понятие иконичность в таком православном понимании, потому что есть такое структуралистское понимание. Вот Чарльз Пирс ввел, и теперь много пишет об иконическом, да. А я говорю об иконичном и об иконичности вот в православном, традиционном, что ли, для не только для православия, но вообще для европейской культуры и смысла. Я не буду говорить о том, что такое иконичность, но термин сам понравился. Теперь и на конференции вы увидите, если посмотрите доклады, уже вот 12 лет во многих докладах фигурирует это слово иконичность.
Да, я нашла этот термин, я как раз хотел задать позже вопрос, но вот вы уже ответили. Да?
То есть оказалось, что да, вот термин востребован. И вот иконичность в таком широком смысле – это все. Если брать, что такое, говорить, что такое икона, то это земной образ небесного первообраза. И вот сам принцип иконы – вот эта иконичность. То есть и словесное искусство тоже может быть иконичным в том смысле, если оно изображает не этот земной мир, а через земной образ стремится взойти, подняться до первообраза. Вот в таком самом простом изложении это вот…
То есть речь не обязательно идет именно о присутствии, скажем, иконы в том или ином произведении литературном.
Совсем не обязательно, да. Да.
Вы знаете, у меня был очень, извините, интересный опыт. Вот вы спросили, или вы произнесли вопрос чей-то, да, что такое икона. Нарю-дарю в Париже. Один старый-старый русский человек, который жил, видимо, еще с тех времен, вдруг подошел ко мне в храме и говорит: «Ты знаешь, что такое икона?» И я была удивлена вопросом, потому что беседы не предполагалось никакой. Он говорит: «Икона – это проводник. Она помогает Господу передать наши молитвы и нашу любовь, а нам от него получить тоже. Вот почему иконы мироточат. Знаешь, что иконы мироточат?» Вот. И отошел. То есть вот такой был образ. Но он тоже, наверное, имеет право.
Да, на жизнь, конечно. Да? Да. Икона, вот очень такой популярная такая формула, икона – это окно в мир невидимое, окно в Царство Небесное. А кажется, отец Павел Флоренский добавил, что икона не только окно, но и дверь. Святые через нее приходят в этот мир.
Ну, у Флоренского же есть, по-моему, формулировка, где находится граница между миром видимым и невидимым. Это иконостас. Да. У него есть. Это очень точно и очень...
Да. И он очень удивительную мысль такую, над которой стоит думать и дальше, потому что считали, что писали всегда, иконостас отделяет алтарь от основной части храма, что он разделяет. Mm-hmm. А он говорит, что нет, алтарь соединяет. Mm-hmm. Это такая невидимая граница.
Валер, а вот еще у вас в названии доклада, мне тоже заинтересовали меня вот эти термины. Я понимаю, что я немножко предваряю события, потому что доклад будет уже завтра. Но все-таки живописная литература и иконичная словесность. Вот всякая ли литература живописна? Что это такое живописная литература?
Такие вопросы, знаете, вот так.
Я понимаю.
Нелегко ответить.
Это значит, блиц-турнир там корень, такой,
да, там корень вообще этой проблемы в противопоставлении литературы и словесности. Вот слово «литература» от латинского «литера» – буква, а мы знаем, что буква убивает, а дух животворит. А традиционное русское именование вот этой области человеческой деятельности называлось словесность. И постепенно слово «литература» вытеснило словесность. Они существовали параллельно, иногда чаще употребляли словесность, иногда литература. И мне кажется более удачным термин словесность. И поэтому, что в основе все же этого творчества лежит слово, а не буква. И попробую показать вот на примере европейской литературы и русской литературы, в чем это вот выражается, литературность и словесность. Даже если взять нашу азбуку, вы помните, азбуки Веди глагол «добро» есть. Даже она – слово. А потом у нас превратили эту азбуку в алфавит и стали АБВГД. Да. Такое бессмысленное. И мне показалось, что вот интересно просто предложить слушателям вот это, как сказать, различие, принципиальное различие, которое между терминами литература и словесность. Словесность для меня, конечно, иконична. Вот литература, если мы их противопоставляем, то она иконичной быть не может, она скорее рисует, пишет картины.
Ну да, но с этой точки...
словесность иконы.
С этой точки зрения получается, что в 20 веке скорее больше литературы, скажем, чем в 19-м больше словесности, в русской, конечно, я имею в виду. Или так нельзя сказать?
Владимир Николаевич Захаров, специалист по Достоевскому, ну не только по Достоевскому, он сказал, что не только... Вот древнерусская литература носит христианский характер, но бесспорно вся русская словесность, он говорит, и 19-й, включая 18-й, 19-й, 20-й век, если это словесность, а не литература, вот, она тоже носит христианский и часто православный характер. Вот просто дело в том, что в 19 веке, или, скажем, древнерусская литература, она о Боге прямо говорит, она всегда несет в себе проповедь. А литература 19 века, например, как у Пушкина, ведь видно, что у человека христианское мировоззрение, особенно поздний Пушкин. И это словесность, да. И это иконичная словесность. Хотя Пушкин о Боге и об иконе часто прямо не упоминают, да. Прямо.
Итак, друзья, я напоминаю вам, что это программа «Голоса русского зарубежья», и говорим мы сегодня о 12-й международной конференции «Икона в русской словесности». И, Валерий Владимирович, у меня вопрос к вам. Вот такое понятие, как православный подход к культуре вообще, он существует сегодня, да? Это правда? Это так?
Я бы сослался на Ивана Андреевича Исаулова, когда была такая большая дискуссия, существует ли православная литературоведение. И многие, конечно, отвергли саму эту идею. Никакого православного подхода, православного литературоведения, православного искусствоведения не существует. Просто православный человек, когда берется за ту же тему, что человек неверующий, скажем, он видит больше того, что есть там христианского. А такой подход светский, говорит, его называют научным. Мы вот научно, никакого Бога, у нас научный подход. Но тогда они отбрасывают содержание этого произведения, именно христианское содержание, и занимаются формальными какими-то проблемами, композицией, например, жанра.
Я спросила об этом, извините, вот почему. Вы живете в Венгрии, вы часто бываете в России, и, конечно же, не только. Вы ощущаете себя человеком мира, или все-таки вы человек вот как-то по-другому себя чувствующий? Или вы приезжаете в любую страну, и вы там дома?
Нет, конечно, да. Вы имеете в виду гражданина мира, как Герцен, например?
Да?
Нет.
Да?
Нет. Мне очень повезло вот в том смысле, я же кончил французское и немецкое отделение во Владимире. И когда я приехал в Венгрию, тогда мне предлагали там место на французской кафедре. Я когда подумал, что я буду жить в Венгрии и преподавать французский язык, нет, я забуду русский, я буду говорить с акцентом, и я за голову схватился по-русски. И мне повезло очень вот в том смысле, что меня взяли сразу на кафедру, сказали с условием, если вы закончите Будапештский университет. Так что русистом, русскую филологию я закончил в Будапеште. Вот. И, конечно, я связан с Россией прежде всего. И думаю, и мне это не мешало как-то вот в преподавании, студентам это нравилось. Я себя вот вел, или как это называется, позиционировал. Вот именно русским человеком, представитель России в Венгрии, я не венгр, хотя у меня венгерское гражданство.
А много у вас, Валерий, студентов? Вот с годами как-то это меняется?
Интерес. Ну, когда я приехал, вот в 77-78 году, я помню, 90 человек было на всех 5 курсах, 90 человек, а сейчас поменьше. Вот когда началась перестройка, у нас вообще 2-3 человека в группе было, преподаватели разбежались. У кого была вторая специальность, они все пошли немецкий или английский преподавать. Вот. А потом это постепенно, само собой, как-то утряслось. У нас кафедра славистики, там болгарский, сербский, украинский и русский. И у нас там на других специальностях двое-трое студентов, а у нас всегда больше 10. Ну, для Венгрии это много.
А скажите мне, пожалуйста, вот в организаторах конференции, которая завтра начинается, значится Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Я знаю, что несколько лет назад у них открыли кафедру теологии или теософии, как она называлась, да? И очень было неоднозначное к этому отношение. Вот какую роль, какова их роль в этой конференции, что они делают?
В декабре была конференция именно в МИФИ совместно с Литинститутом имени Горького по «Толковой полее». Это такое знаменитое произведение древнерусской словесности. И там я познакомился с представителями МИФИ. Очень хорошие доклады там были в них. Ну и мы решили поддерживать отношения. Во-первых, они мне предложили там у них читать лекции. А во-вторых, они обещали материальную поддержку нашей конференции. Вот, и оказали действительно, за что им благодарное спасибо.
Но у них отношение к теме такое, ну, не хочу сказать утилитарно-научное, да, но все-таки более светское, да?
Александр Николаевич Ужанков, проректор Литинститута имени Горького, он там читает уже лекции. И вот по его рассказам студенты сначала очень скептически относились к его лекциям по древнерусской словесности. Но одна лекция, вторая, говорит, на третью лекцию пришло 70 человек. То есть интерес есть. Невозможно быть физиком 100% и больше ничем не интересоваться.
Конечно.
И вот им предложили древнерусскую словесность, и они заинтересовались и стали ходить.
Конечно, мне кажется, это просто надо предлагать. Я в свое время, уже в перестроечные годы, училась в Московском физико-техническом институте, и у нас впервые как раз появились уже курсы не по истории партии, как раньше, вот эти дополнительные к специальности, а как раз курсы по иконе, по русской культуре. И это было потрясающе интересно. Я помню эти лекции до сих пор.
Ну, люди, которые умеют вообще структурировать что-то. Вы знаете, вот мне вчера пришлось общаться с замечательной нашей одной известнейшей телевизионной ведущей. Человек, который ведет массу программ и в Большом театре, и в Кремле, и романтика-романс, и все что угодно. И по окончании ее ведения большого мероприятия в Большом театре к ней подошли журналисты с вопросом: «Скажите, у вас образование музыкальное какое? Вы искусствовед, вы теоретик, вы кто?» Она гордо расправила спину и сказала: «Я по образованию инженер-математик». Понимаете, и вот я по опыту знаю, что никто лучше людей, имеющих структурные мозги, которые может, да, вот разложить, а потом вот как-то обрастить все это мясом. И получается как раз то, что нужно. Получается гармония в этом. Да?
Да. Я очень надеюсь, что я, когда буду читать лекции, мы найдем общий язык, потому что, например, проблема времени и пространства в иконе очень живо обсуждается много-много лет, а академик Раушенбах написал даже две книги на эту тему, именно проблема пространства в иконе. Это как раз для физиков.
Конечно,
тоже,
они могли бы тоже быть полезны в этом смысле.
Почитайте, пожалуйста, стихи свои.
Ах, любовь моя, любовь моя, любовь. Забурлила, заметалась в жилах кровь. Наши встречи, словно кольца на перстах, поцелуи спелой вишней на губах, закружил нас танец белой вихревой, красной горкою сияет аналой. Пой, ликуй, Исаия, узы словословь. Ах, любовь моя, любовь моя, любовь.
Ах, как красиво.
Это для романса просто,
да.
Стихи
вот
для романса.
Это абсолютно музыкальные, да. Вот. Нету музыки на эти стихи?
Нет.
А вот,
может быть, будет
а вдруг
теперь после этой передачи.
Я его люблю читать, это стихотворение, и как ни странно, мне приходится его иногда комментировать. Хотя говорят, это плохие стихи, если их надо комментировать. Например, «Красной горкой сияет аналой». Вот тут такой образ, и аналой часто покрывает красным покрывалом, и он наклонный именно, на него кладут, например, Евангелие или иконы. Вот. А второе спрашивают, почему Исаия? А Исаия потому, что когда жениха и невесту, священника, вязав и Петрохилю их руки, вводят вокруг аналоя, тогда поют как раз тропарь Исаии. И там говорит самоученичество. И это очень интересно, что церковь им напоминает молодым мужу, жене, что жизнь брачная не только сахар, не только любовь, но и своего рода мученичество тоже.
Как много надо знать, чтобы писать такие, казалось бы, простые стихи, да?
Валерий, я все-таки хотела еще раз вернуться к вашей научной деятельности, потому что мы немножко говорили, коснулись ваших работ. Я вот даже вижу, что на конференции, которая начнется завтра, будет доклад, посвященный, собственно говоря, вашему творчеству. Может быть, вы назовете несколько названий ваших книг? Наверняка ведь они изданы в России по-русски, можно их где-то слушателям будет купить.
Да. Ну вот кроме термина «иконичность» я еще предложил термин «иконотопос». Топос – это по-гречески «место», значит, иконичный такой топос. И получилось так, что я использовал термин Бахтина «хронотоп». Ну и получилось так, что в древнерусской словесности он не работает, потому что древнерусский автор нацелен на вечность, а не на хронос, не на время хронологическое. И то же самое с пространством тоже. И вот мне пришлось предложить этот термин. Поэтому у меня есть вот книги, в которых я эти идеи развиваю. И, ну, самая толстая – это икона в русской словесности 19-20 века. Она в двух томах. Первый том вышел уже давно, лет 15 назад, наверное, а второй том вот в этом году. И там как раз я говорю не столько об иконичности, а сколько о присутствии иконы в произведениях русских писателей. И иконы в творчестве Пушкина, Лермонтова. Это Толстого, Достоевского, Маяковского и вплоть до Солоухина и Владимира Тендрякова. Вот. И мне, когда вот начинал, например, я первую книгу уже почти закончил, первый том, там Пушкина не было. Я думал, ну что же, Пушкин точно об иконах ничего не писал. И в это время как раз появляются компьютеры. Компьютеры мне подарили диск с полным собранием сочинений Пушкина. Я просто набрал в поисковике икона, образ, лампада, свеча. И компьютер выдал примерно 14 страниц. Это только цитаты из Пушкина, где он об этом упоминает. И так получилась большая статья, страниц на 20, икона в творчестве Пушкина. И Лермонтов, есть и Гоголь, Лесков, Мельников, Печерский. Вот. А во втором томе, который вышел в прошлом году, я взял более таких, ну, писателей второго плана. Писемский, например, Бабарыкин. Вот. И казалось, что все русские писатели икону любили, знали, и о ней писали. Исключение только два. В таком, скажем, иконоборческом ключе об иконе отзывался только Толстой и Маяковский.
Вот, возвращаясь к программе конференции, которая завтра начинается, я смотрю, что программа-то огромная. И здесь, кроме большого числа разных интересных выступлений, есть, например, в перерыве «Духовные стихи русских старообрядцев». Да? Или есть вот экскурсия в музей Глинки музыкальный. Или есть вот в самом конце экскурсия в музей русской иконы. Это же вот это такой организм, который будет жить, да? Три дня будет конференция проходить. Да. Скажите мне, пожалуйста, по итогам предполагается ли выпуск каких-то материалов, где-то это можно будет почитать? Что бывает, когда заканчивается?
Да. По итогам первых конференций вышло два тома. Первый том по материалам одной конференции, а второй по материалам двух конференций. И все. А потом я просто не смог найти денег на издание.
Вот мы предложили Валерию разместить полнотекстовые материалы у нас на сайте, так что надеемся, конечно, если откликнутся сами авторы, то, может быть, какие-то, по крайней мере, из докладов можно будет
почитать. Написал, уже многие откликнулись, так что примерно страниц на 200 сборник уже составился.
Валерий Владимирович, еще, пожалуйста, очень ждем стихов от вас.
Ну, здесь тоже не комментарий, а такое предисловие маленькое надо сделать. Вот мой друг, александровский поэт Владимир Коваленко, написал стихотворение, и там такой смысл: «Я не думал на беду о таком раскладе, что в каком-нибудь году как-то не поладим, но во всех грехах меня праведно и строго ты уходишь от меня скатертью дорога». Дальше потом, я не буду дальше читать, смысл не в этом. Но вот я придрался к этой строке и написал с посвящением Владимиру Коваленко. «Ты уходишь легкою походкой, не взглянув и даже не взгрустнув, уплываешь в юбочке короткой, новизну наживки заглотнув. Не скажу, что скатертью дорога, буду ждать, не жалуясь судьбе, и когда вдруг встанешь у порога, скатерть белую под туфельки тебе».
Замечательно. И смысл совершенно обратный получился. Спасибо.
Вот этого я и хотел.
Да, да, это очень правильно.
Валерий, я еще хотела спросить вас об участниках конференции, потому что здесь у нас в анонсе написано, что в предыдущих конференциях принимали участие ученые из Белоруссии, Венгрии, Литвы, Украины, Финляндии, Франции. Вот мне интересно, во-первых, это в основном или по большей части русские исследователи или нет, не только? И как вот, может быть, меняется со временем состав ваших участников?
И русские, конечно, и... Ну, и белорусы были, и украинцы. Потом были в прошлом году из Китая два докладчика.
Интересно.
Вот, так что расширяется как-то география. Теперь из Румынии были, я просто забыл там указать. Я не знаю, как до них доходит информация, но они сами меня находят, сами где-то читают вот информацию, конференции, и доклады обычно очень удачные. Сама тема, вот икона в словесности, оказывается, может захватить человека. Все, были такие неожиданные доклады, икона в творчестве Высоцкого, например.
Удивительно, вот я как раз хотела...
Все с таким напряжением ждали, думаю, что там можно сказать, где там икона у Высоцкого. Ну вот был доклад очень хороший, спорный немножко, но интересный.
То есть бывают такие неожиданные открытия, когда конечно, что-то и для вас не очевидно.
Да, да, бесспорно.
Ну что, друзья, это была программа «Голоса русского зарубежья». Говорили мы сегодня о предстоящей 12-й международной конференции «Икона в русской словесности». И мне остается только поблагодарить моих сегодняшних гостей. У меня были сегодня заведующие отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья Светлана Дубровина и Валерий Владимирович Липахин, филолог, лингвист и исследователей. Спасибо, друзья, что нашли время. Я желаю вам удачного проведения этого значимого события и прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, до следующих встреч.
Голоса русского зарубежья. Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.